Там, где только что не было ничего, кроме нетронутого снега и черных стволов лиственниц, теперь темнела ровная цепь. Собаки стояли недвижно, повернув морды к людям, зримо показывая невозможность отступления. «В церковь!» — скомандовал капитан. «Теперь уж, похоже, все равно». При виде тела Семирадского Берг вскрикнул, а Багарас мрачно насупился и неловко перекрестился. Степа, заходивший последним, плотно прикрыл дверь и задвинул засов. «И все-таки я не понимаю», — растерянно проговорил Лебедев. «Господин капитан, здесь же никого нет. Не было, кроме собаки». «Это не собака», — хотел ответить Арцулов, но промолчал. Объяснять было долго, да едва ли ему поверят. Он подошел к окну, заглянул в щель между досками. Собаки стояли там же, не двигаясь. «Теперь я поняла, Ростислав Александрович, о каких собаках вы говорили», — прошептала Берг. «Господи, какой ужас! Что же мы теперь будем делать? Без Глеба Иннокентьевича?» «Боюсь, что скоро мы будем ему завидовать», — сорвалась с языка у капитана, и он тут же пожалел о сказанном. Наташа отшатнулась, а Багарас втянул голову в плечи. «Господин Арцулов...» «Степа...» — тихо проговорил полковник, поглядывая то на брата, то на мрачного насупившегося капитана. «Прекратите играть в красные-белые. Хотя бы на время, черт вас возьми. Речь ведь идет не только о наших с вами жизнях. Скажите, что нам делать?» «А я че?» — спокойно ответил Косухин-младший, пожимая плечами. «Давай, братан, карабин, будем разбираться». «Ни за что!» — резко выдохнул Арцулов. «Господин полковник, извините, но я не уверен, что ваш брат не с этими... этими...» «Дурак ты, капитан!» — только и проговорил Степа, усаживаясь прямо на бревенчатый пол и поднимая воротник полушубка. Правда, он и сам не был уверен, как поступил бы на месте этого беляка. «Или этот гад думает, что он отдаст Николая серым тварям?» «Отставить, капитан!» — резко ответил Лебедев. «Вам должно быть стыдно за свои слова. В любом случае, я старше вас по званию, так что под мою ответственность. Степан, бери оружие». «Так точно, под вашу ответственность», — холодно ответил Ростислав, поворачиваясь к братьям спиной и вновь подходя к окну. Степа, криво усмехнувшись, медленным, ленивым движением взял оружие, тут же вскочил и занял позицию у другого окна. «Что делать мне, господа?» Полковник достал револьвер и провернул барабан, проверяя наличие патронов. «Будете в резерве, господин полковник», — не оборачиваясь, ответил Арцулов. «Займитесь Глебом Иннокентьевичем и скажите господину Косухину, чтобы он выполнял мои приказы». «Ага», — согласился Степа. «Рад стараться, твое благородие». Тело Семирадского уложили неподалеку от алтаря, накрыв полушубком, а в изголовье поставили найденный возле одной из икон огарок свечи. Берг стоял рядом и неслышно шептал молитву. Бледный нахухлившийся Багарас пристроился чуть сбоку, его очки сбились к самому носу, и весь его вид напоминал скорее замерзшего и совершенно несчастного мальчишку-гимназиста, чем выдающегося молодого ученого. «Без него мы ничего не сделаем», — наконец выговорил он, сглотнув. «Теперь уже все равно». Берг покачала головой, но ничего не ответила и лишь погладила Семена по плечу. Собаки по-прежнему не двигались. Со стороны это выглядело жутковато. Псы застыли, словно нелепые страшные скульптуры, поставленные зачем-то вдоль опушки. Степа, стоявший возле окна, уже пару раз порывался взять одну из них на мушку, но каждый раз сдерживал себя. Будь это даже обыкновенные волки, на всех все равно не хватит патронов. Степа слышал, как Арцулов подошел и стал рядом, заглядывая в проем, но не сдвинулся с места. Он вдруг заметил, что несколько собак задвигались, оглядываясь по сторонам, а затем отбежали влево и вправо, словно освобождая путь кому-то невидимому. Ростислав тоже заметил это и понял, что обстановка, и без того невеселая, начинает меняться, причем едва ли в их пользу. Он неприязненно поглядел на Косухина, вновь подумав, как поведет себя краснопузый, если начнется приступ. Тем временем Степа начал медленно сдвигаться вправо и вскоре уже стоял перед оконным проемом, словно именно здесь было самое безопасное место. «И не боится», — зло подумал Арцулов. А чего ему бояться? Небось, своих увидел. Тут Ростислав был неправ. Степа был храбр, но осторожен, и ни в коем случае не стал бы подставляться в такой неясной ситуации. Он и не собирался этого делать. Как и Арцулов, он заметил странный маневр серых тварей, и вдруг его непреодолимо потянуло прямо к окну. «Чего это я?» — вяло подумал Косухин, но сил сопротивляться не было. Он как прикованный застыл, глядя на поляну, механически отмечая, что собаки, отбежав в стороны, вновь замерли, как вкопанные. И тут в освободившейся промежутке воздух стал сгущаться. Над сиреневым закатным солнцем снегом заклубился невысокий столбик тумана, сквозь который начало медленно проступать что-то темное. Степа испугался, поняв, что надо немедленно отодвинуться к безопасной стене, но невидимая сила по-прежнему прижимала его к оконному проему, подавляя волю и гася сознание. «Сейчас знаки, небось, подавать начнет», — предположил капитан, вновь и вновь мысленно кроя солдатским трехэтажным излишнюю доверчивость полковника. «Хорошо бы этого сейчас из карабина». И вдруг его охватило чувство неведомой тревоги. Он удивился, не понимая, что могло еще случиться, но тут его правую руку пронзила боль. Серебряный перстень внезапно сжался, сильно сдавив палец. «А если...» — вдруг мелькнула и погасла короткая, тут же оборвавшаяся мысль. В то же мгновение Арцилов резким движением сбил Косухина на пол и, не устояв на ногах, упал прямо на него. Пуля, слегка задев одну из досок, закрывающих окно, со свистом вошла в деревянную стену над алтарем. Ростислав тут же перекатился в сторону и вскочил. Степа тоже был уже на ногах, но теперь оба прижимались к стене, стараясь держаться подальше от окна. «Как же так?» — поразился капитан, осторожно выглядывая в узкую щель и тут же отшатываясь. «Выходит, в него свои били? Или не распознали?» Степа подумал о том же. Правда, он удивился несколько меньше, вспомнив товарища Венцлова. Он прикинул, что гибель уполномоченного Сиббюро Косухина будет смотреться вполне естественно и лишних вопросов ни у кого не вызовет. И тогда уже некому будет сообщать товарищу Троцкому о том непонятном, что довелось увидеть в Иркутске, и не только в Иркутске. «И про Мономах никто правду не скажет», — внезапно понял Степа. «Что это выходит? Измена?» Впрочем, в эту минуту красного командира мучил и другой вопрос. Должен ли он поблагодарить белого гада Арцеулова, или беляк обойдется? В конце концов Степа хмуро поглядел на капитана и процедил. «Благодарствую, гражданин Арцеулов». «Не за что, мсье Косухин», — ответ был выдержан в том же тоне. «Степа, ты не ранен?» Лебедев, неловко пригибаясь, тоже подошел к окну и теперь стоял рядом с братом. Косухин не ответил. Он глядел в щель, пытаясь понять, что происходит на поляне. Арцулов тоже глянул и тут же отшатнулся. Столб тумана медленно двигался к церкви. Серые твари не спеша следовали за ним, ровно, словно соблюдая строй. Все происходило в полном молчании, будто кто-то, стоящий над всем этим, внезапно стер звук. «Коля, назад! Иди назад!» — вырвалось у Косухина. «Но!» — нерешительно проверил полковник. «Что там?» «Гости!» — ответил вместо Степы Арцулов. «Господин полковник, прошу вас, и держите дверь под прицелом!» Лебедев, помешкав еще секунду, послушно отошел к алтарю, держа револьвер наготове. «Косухин, куст видите?» Арцулов ткнул стволом в небольшой, почти полностью засыпанный снегом кустик, метрах в 15 от двери. «Подойдут, бейте!» «Ага!» — кивнул Степа, чувствуя, как азарт боя, хотя и почти безнадежного, начинает овладевать им. «Пусть эти... на пол!» «Господа!» — крикнул капитан, оборачиваясь назад и прикидывая, где лучше укрыться от пуль. «Как только начнем стрелять, падайте на пол! Господин полковник, вы тоже! И держите дверь!» Собаки были уже близко. Их красные глаза горели, а пасти весело скалились. Серые твари чуяли близкую победу. То, что казалось клочьями тумана, внезапно стало таять, растворяясь в наступавших сумерках. Или привиделось, удивленно подумал Степа, и вдруг почувствовал, как ледяной холод, куда более страшный, чем уже привычный мороз, охватывает голову и кисти рук. «Ах ты, черт!» Из рук Арцулова внезапно выпал карабин. Он схватился за голову, пытаясь сдержать подступившую к вискам невыносимую боль. В ту же секунду рука полковника бессильно разжалась, и револьвер с глухим стуком упал на пол. Степа пытался схватить упавший карабин, но заледенелая ладонь не хотела сжиматься. Арцулов тихо стонал, не в силах открыть глаза. И тут засов двери начал мелко дрожать и медленно пополз в сторону. «Дверь!» — безнадежно проговорил Степа. «Братан, дверь!» В эту секунду, как и в далеком детстве, ему вдруг показалось, что старший брат, такой сильный и смелый, никого и ничего не боящийся, обязательно поможет. Полковник, преодолевая охватившую его слабость, медленно встал, вновь сжимая в руки оружие. «Не бойся, Степа!» Лицо Лебедева стало спокойным. Он даже попытался улыбнуться. «Я здесь!» Задвижка отошла в сторону, вывалилась из пазов и негромко ударилась об бревна, покрывавшие пол. Дверь заскрипела и начала медленно отворяться. Полковник не спеша поднял револьвер и нажал на курок. Сухо клацнул спуск, но патрон остался в стволе. Лебедев, чуть подумав, сунул револьвер в карман и шагнул вперед. Дверь, скрипя, отворилась и повисла на перекошенных петлях. В четырехугольном проеме на фоне сиреневого снега выросла высокая темная фигура в шинели и островерхом матерчатом шлеме. «Что вам угодно?» — голос полковника прозвучал неожиданно сильно и властно. «Мне угодно войти, господин Лебедев». Высокий в шинели не спеша перешагнул порог и с интересом огляделся. «Господа, я не оригинален и не люблю стрельбы в упор. Надеюсь, вы будете благоразумны». Он легко махнул рукой, и Арцулов почувствовал, как боль отпускает его. Степа облегченно вздохнул и легко поднял с пола карабин. «Можете считать меня парламентером», — продолжал гость. «Позвольте представиться, Венцлов, командир 305-го полка рабочей крестьянской Красной Армии». «Слушаю вас», — полковник невольно оправил полушубок и отряхнул налипшие на него снежинки. «Чем обязан?» «Многим». Венцлов неторопливо шагнул мимо Лебедева и бросил беглый взгляд на прижавшегося к стене Степу. «Вы неплохо защищались и еще лучше удирали. Я не в обиде, господа. Но игра кончилась, вы окружены, и теперь самое время выслушать мои условия». Он бросил иронический взгляд на Арцулова и очень внимательный, цепкий, на застывших возле мертвого тела профессора Берг и Багараза. В его глазах, как показалось Степе, сверкнул огонек злого удовлетворения. «Итак, мои условия, господа. Прежде всего, вы освобождаете пленного». Венцлов вновь поглядел на Степу, и тому вдруг почему-то чрезвычайно не захотелось освобождаться. «Далее, вы сдаете оружие и отправляетесь в Иркутск, а оттуда через некоторое время в столицу. Там вам предоставят возможность для научной работы. Никто из вас, включая господина Арцулова, не будет подвергнут судебным или внесудебным репрессиям. И так охота за нами нужна, чтобы определить нас на службу?» — резко бросил Берг. «Не скромничайте, господин Венцлов». «Мне незачем скромничать», — спокойно ответил комполка, внимательно глядя на девушку. «Моя цель не только в этом. Мономах не должен взлететь, сударыня». «Выходит, он знал», — мелькнуло в голове у Степы, после чего его последние сомнения развеялись. «Все знал. Да что же это?» Тем временем Арцулов, не сводя глаз с Краснолицева, незаметно сунул руку за отворот полушубка, где лежал бульдог. Но в последний момент рука остановилась. Капитан вспомнил ночную улицу, выстрелы Казимбека, а затем ровную шеренгу красноармейцев в высоких шлемах. Этого типа не берут пули. Зато ему очень не нравится перстень. Ростислав осторожно поднял правую руку, прикидывая, что можно в этой ситуации сделать. Перстень способен испугать серых оборотней, пробивает непускающую стену. В старинных сказках перстнями заряжали ружья против нечистого. Ну что ж. Капитан быстро снял кольцо, показавшееся ему необыкновенно тяжелым и холодным. Потом, взвесив его в руке, прикинул расстояние между собой и головой в суконном шлеме. Но он не успел. Венслав резко повернулся, тонкая красная ладонь рассекла воздух, и выпавший из руки Ростислава перстень покатился по полу. Глаза краснолицего зло сверкнули, ладонь вновь мелькнула перед лицом в каком-то странном жесте. «Я же говорил, что перстень вам больше не поможет. Сидите смирно, господин Арцулов. Это в ваших интересах». Он вновь отвернулся. Рука капитана метнулась к перстню, но пальцы лишь ударились о твердую невидимую преграду. «Непускающая стена», — вспомнил Арцулов. «Ловко». Перстень лежал совсем рядом, но рука напрасно скользила по твердой, словно сталь, невидимой поверхности. Капитан, стараясь двигаться как можно тише, попытался добраться до перстня сбоку, но понял, что непускающая стена накрывает серебряный амулет, словно колпак. Похоже, краснолицый Венслав знал, что делает. Между тем, на минуту-другую в церкви воцарилось молчание. Венслав стоял неподвижно, заложив руки за спину и еле заметно покачиваясь с пятки на носок. Он ждал. «Нам не о чем вести переговоры», — наконец ответил полковник. «Каждый из нас выполняет свое задание, господин Венслав. Могу лишь удивиться, что власть большевиков ставит своей целью срыв важнейшего научного эксперимента. Боюсь, что слухи о вашем варварстве близки к истине. Что касаемо прочего, то мы намерены защищаться. Впрочем, я согласен отпустить господина Косухина, если, конечно, он сам захочет». «Не-а», — перебил его Степа, — «я останусь». «Боитесь за брата?» Венслав, резко повернувшись на каблуках, пристально поглядел на Косухина. «Так поговорите с ним, Степан Иванович». «О чем?» Степе было страшно, но он взглянул на спокойное лицо брата и набрался смелости. «О генерале Ермане Чердынь Калуга или о собачках ваших?» «Товарищ Косухин», — в голосе Венслава внешне равнодушно мелькнуло что-то похожее на тревогу, — «не забудьте, что существует понятие измена. Я понимаю, что вы беспокоитесь за брата, но его жизнь зависит от вас. Может, вас не стоило вообще посылать на это задание, но настоящую фамилию господина Лебедева мы узнали только после вашего отбытия». «Ведь он прикончит парня», — вдруг отчетливо понял Арцулов, и ему почему-то стало жаль Степу. «Может, дело было не в самом Косухине, а в том человеке. Да и человеке ли, который требовал его выдачи?» Ростислав взглянул на недоступный перстень и еле удержался от удивленного возгласа. Серебро светилось. В затоплявших церковь сумерках свет казался ярким и очень резким, но его лучи бессильно отражались от невидимой преграды, создавая внутри нее светящуюся сферу. Ростислав протянул руку. Непускающая стена, казалось, потеплела, но по-прежнему была неприступна. «Итак, Степан Иванович», — поторопил Венслав, — «я жду». «Я остаюсь». Степа отвернулся. «Как хотите», — пожал плечами краснолицый. «В этом случае я в силу своих полномочий объявляю вас вне закона». Внезапно он махнул в воздухе рукой, и полковник почувствовал, что его сковала неведомая сила, мешающая двинуть даже кончиком пальца. Венслав усмехнулся тонкими ярко-красными губами. В следующую секунду у него в руке оказался револьвер. Ствол целил прямо в голову Степы. «Падай, краснопузый!» — хотелось крикнуть Арцулову, но голос застревал в горле. Все тело охватило страшная слабость, а в виски вновь ударила боль. «Господин Венслав!» — крикнул Лебедев, но палец краснолицого уже лежал на спусковом крючке. «Убирайтесь в ад, Косухин!» — процедил он, и щека его еле заметно дернулась. Ударил выстрел, затем другой. Но стрелял не Венслав. Он-то как раз и не успел выстрелить. Пули пробили его кисти, и револьвер вывалился из разом повисшей руки. В ту же секунду Арцулов почувствовал, как исчезли слабость и боль, а серебристое сияние, до этого запертое в тесной сфере, вырвалось на волю. Капитан схватил перстень и метнул его в краснолицего. Удар пришелся по груди. Перстень, легко отскочив, упал на пол, и Арцулову на миг показалось, что ничего так и не случилось. Но внезапно Венслав зашатался, Из горла вырвался хрип, а затем по серому сукну шинели проступили темные пятна. Запахло паленым. Венслав дергался, пытаясь сбить левой рукой охватившее его пламя, но огонь разгорался, шинель пылала. Вспыхнул высокий суконный шлем, и через несколько секунд огонь охватил все его тело. «О, Господи!» – прошептал Берг. Все остальные молчали, заворошенно глядя на жуткое зрелище. Кожа начала чернеть и отваливаться кусками. Венслав по-прежнему стоял, но теперь обе руки висели неподвижно. Затем тело зашаталось и с глухим, неживым стуком рухнуло на пол. Внезапно огонь стих, все окуталось густым клубящимся дымом, который стал постепенно сгущаться, а затем потянулся к раскрытой двери. Через несколько секунд все было кончено. Клочья тумана уползали в вечерние сумерки, а на полу остался лишь еле заметный след гари. «Аминь», — хрипло проговорил Арцулов, бросаясь к двери и закрывая засов. Степа шумно вздохнул и передернул затвор карабина. «Господа, а кто стрелял-то?» — вдруг сообразил Ростислав, удивленно оглядываясь. «Семен Аскольдович», — ответила Берг, и в ее голосе мелькнуло удивление. «Совершенно не интеллектуальное занятие». Богораз брезгливо поглядел на револьвер, небрежно сунул его в карман полушубка. «Если бы этот монстр не целился в господина Косухина...» «Спасибо, Семен!» — откликнулся Степа. «Выходит, выручил!» «Оставьте, господин Косухин!» — скривился студент, поправляя сползавшие на нос очки. «С такого расстояния не попасть в запястье!» «Вы прекрасно стреляете, господин Богораз!» — возразил полковник. «Но почему вы стреляли в руку?» Семен Аскольдович пожал плечами. «Покойный Казимбек пытался стрелять в сердце, насколько вы помните, безрезультатно. Я решил попробовать перебить кость, ведь кем бы ни был этот монстр, он не призрак. Значит, кости его скелета состоят из такого же кальция, как и у нас грешных. Впрочем, в научном отношении куда любопытнее его реакция на ваш перстень, господин Арцеулов». «Обсудим потом, господа», — вмешался Лебедев. «При всей невероятности происходящего надо все-таки подумать о дальнейшем». «Коля, погляди», — перебил его Косухин, кивая на окно. «Только осторожно, не подставляйся». Полковник, подойдя ближе, выглянул наружу. Через минуту он покачал головой и медленно отошел назад. Там, где только что темнела окружавшая церковь собачья свора, теперь стояла ровная цепь бойцов в высоких суконных шлемах.